Приветствую вас. Я сейчас особо волнуюсь, потому что тема, которую я хотел бы сейчас коснуться, для меня абсолютно новая, но она очень актуальна. Актуальна для нас, для всех, и эта тема не так часто звучит в наших церквах. Есть отдельные деноминации, в которых это звучит вообще каждое собрание. И оно связано с пожертвованиями. Часто в наших церквях, когда касается вопрос пожертвования, это всегда вопрос десятины. И здесь этот вопрос очень непростой. Очень часто возникают различные споры, нужна ли нам десятина или не нужна десятина. Есть сторонники десятины, есть противники десятины, есть те, кто проповедует ее уникальные свойства и как она помогает. То есть человек, который дает десятину, там у него вообще все, просто шоколад из крана рвется. Я никогда, признаюсь перед вами, никогда не был сторонником, проповедником десятины и не являюсь противником ее. Очень часто мы, когда говорим, например, о той же десятине, и я всегда когда-то говорил, что это то, что касается Ветхого Завета. И всех обоснований библейских, касающихся там противника десятины или каких-то материальных пожертвований, очень часто не имеют никакого библейского обоснования. Чаще всего это вопрос жадности. И жадность, она руководит человеком и пытается найти какие-то различные уловки. Для меня десятина всегда была таким тяжелым вопросом. И еще раз повторяюсь, никогда не был ее сторонником и никогда там, ну, то есть клал десятин, вроде так говорили об этом, не был так в этом деле постоянным. И однажды мы сидели с братьями, общались и говорили, что представители церковного совета, как руководящий орган церкви, что для нас должно быть обязательно, если мы учим давать десятину, значит, мы должны давать десятину. И я тут перед собой даю обет, все однозначно, я буду давать десятину. Тем более, слышу там свидетельства, как люди, которые начали давать десятину, и у них там просто дела в гору пошли. Вот. Я тоже хочу, чтобы у меня дела в гору пошли. И я даю обет, значит, давать десятину. Первый месяц я дал десятину, на следующий месяц я потерял хорошую работу. И сижу и думаю, что-то не так работает. Не знаю, с чем связано. Либо не такую десятину я дал, либо я чего-то не понял, или, может быть, там на небе что-то не так поняли в моем обещании давать десятину. То есть люди рассказали, у них все в гору пошло, а я хорошую работу вдруг неожиданно теряю. И следующая зарплата у меня была 2000 рублей. Это было в 2008 году. Что такое 2000 рублей для семьи? Я был в шоке, честно говоря, пребывал и не знал даже, что делать. Ну, вот. Мое разочарованию не было предела. Вот. И, конечно же, потом постепенно наше материальное положение выравнивается, и оно очень часто связано с верностью самого Бога. Что Бог не оставляет своих детей, что Бог не оставляет своих. И все равно эта проблема, вопрос материального служения, он является актуальным для нас всегда. Много различных споров звучит. И вопрос десятины я не раз пытался все-таки узнавать, что же такое десятина. И когда я ссылался на Ветхий Завет, то мне однажды показали, что десятина, оказывается, была и до Ветхого Завета, до Моисеева закона. И с ней мы первый раз встречаемся в Бытие, в 14 главе, когда Авраам отбил Лота и его людей от захватчиков, возвращается, и ему выходит навстречу Мелхиседек, благословляет Авраама, и Авраам из всего того, что у него есть, дает десятую часть. Второй раз мы ее встречаем в 28 главе тоже книги Бытие, когда Иаков бежит от своего брата Исава. Он спит в пустыне, на камне, ему снится сон, лестница в небо. Он встает и говорит, вот там Вифиль, это дом Божий, дает обет перед Богом, что если Бог его благословит и даст все необходимое, то по возвращении своем обратно он даст Богу десятую часть. И вот мы видим дом Моисеева закона, десятая часть десятина, она каким-то образом уже существовала. Мы не видим, что это было какое-то откровение, об этом ничего не написано, что Бог повелел давать десятую часть. Тем более это не было законом, это была как одноразовая акция. То, что дал обет Иаков, это была одноразовая акция. Если Бог благословит, на обратном пути я ему отдам. То, что давал Авраам Мелхиседеку, это тоже была одноразовая акция. Мелхиседек вышел, благословил, Авраам дал ему десятую часть. Мы не видим, чтобы это было поставлено в закон. Но вот приходит Моисей, появляется закон, и в законе прописана одна интересная вещь. И мы тоже иногда, когда говорим десятине, десятине Ветхого Завета, мы кое-что о ней не знаем. Она не была одна. Их было три. По закону евреи должны были платить три десятины. Первая десятина, она давалась на содержание левитов, священников. Колено Леви – эти люди, которые были освобождены абсолютно от всякой работы, и их задача была – это нести служение при храме, приносить жертвы, ходатайствовать за народ. Это было их особое служение. И, естественно, эти люди, так как это действительно люди, они тоже нуждаются в питании, у них тоже есть семьи, и поэтому обязанность на их содержание была возложена на весь Израиль. И Израиль должен был давать десятину на содержание священников и на их семьи. Следующая десятина – это была на различные нужды храма. Храм существовал один, центр поклонения – Иерусалим. И на содержание храма, естественно, хотя на тот момент не было никаких там коммунальных услуг, как у нас сейчас, но тем не менее, то есть о нем нужно заботиться, заботиться о том, чтобы там его починить, потому что со временем все-таки все ветшает, и различные нужды есть, и различные утварь там существуют, все это нужно содержать в порядке, и народ израильский должен был давать еще одну десятину на содержание храма. И эти две десятины, которые были постоянными. Была еще одна десятина, которая давалась только каждые три года. Это на поддержку и на содержание, на помощь тем, кто осиротели, те, кто овдовели, да, то есть на их помощь и на их содержание. И на различные другие религиозные нужды. Так как я еще раз говорю, центр поклонения на тот момент находился в Иерусалиме, территория большая, и когда происходили большие праздники, типа как Пасха, то народ израильский должен был стекаться как паломничество в Иерусалим. И на это путешествие они должны были откладывать эти деньги. То есть еще десятина шла на то, чтобы помогать сиротам, вдовам, и на того, чтобы проводить свои религиозные нужды, отправлять. Вот такие три десятины существовали на тот момент в Израиле. Проходит история Израиля, Ветхий Завет не прекращает, конечно, свое существование, приходит Новый Завет. И когда мы открываем Новый Завет, то в Новом Завете мы не находим вообще ни слова то, что касается десятины. И здесь возникает как раз-таки вопрос, что спорные вопросы между братьями и сестрами, что в Новом Завете нет вопроса десятины, значит, ее не нужно платить, ее не нужно отдавать. Эти споры возникали у меня, и еще раз говорю, что я тоже не был сторонником, так как ее нет в Новом Завете, значит, ее не нужно давать. Ну, признаюсь перед вами, еще раз говорю, это не является такие утверждения, как желание исполнять Слово Божие, чаще всего оно связано с жадностью. Просто не хочется давать деньги. Поэтому ищешь возможности эту систему обойти. Единственное, меня когда-то убедило, что это вопрос дисциплины. То есть материальное служение необходимо. Если не знаешь как, то десятина – это нормальное явление. Представьте, десятую часть ты отдаешь Богу, 90 остается у тебя. Кто более-менее там понимаем, если мы в математике, да, с цифрами, то 10 и 90, между ними огромная разница. 90 остается тебе, 10 ты отдаешь Богу. А если посмотреть в историю, то в истории, как появилась десятина в церквах наших, она начала подниматься, где-то есть упоминание об этом, ну, наверное, второй-третий век. Единственное, я такие нашел свидетельства у православных, которые ссылаются на один документ, который называется как апостольские заповеди. Конечно, к апостолам они никакого отношения не имеют, потому что данный документ появился после апостолов, их уже не было, то есть были уже ученики, и там есть какое-то упоминание. Но в Западной Церкви Установление, что в церквах должна быть десятина, появилось только в конце VI века. Был Макойский собор, в котором было утверждено, это был 585 год, практически конец VI века, где церковь уже утверждает, что десятина должна быть неотъемлемой частью материального служения церкви. Кстати, интересный этот собор еще заключается тем, что там поднялся один вопрос, который затмил вообще все. Там был такой вопрос: есть ли душа у женщины? Вот. Если вас это интересует, есть ли душа у женщины, обратитесь к этому собору. На самом деле, серьезно был поднят вопрос, я когда исследовал, есть ли душа у женщины и можно ли женщину назвать человеком. Вот. Это западная церковь, мы восточные люди. В Восточной Церкви это не поднимался вопрос. В Восточной Церкви в православии вопрос десятины возник в X веке в России, когда православие уже стало как основная государственная структура на Руси, и она приняла постановление, то, что касается десятины. Так вот, если мы вообще обратимся к Новому Завету, что же нам говорится о пожертвованиях? Рекомендует ли она нам давать десятину, хотя мы говорим еще раз, она не поднимается. И знаете что? Когда мы касаемся Нового Завета, то Новый Завет и те свидетельства, которые существуют, связанные с материальным положением, оно не в нашу пользу. Одно из таких моментов – это когда Иисус сидел во дворе храма возле место, куда приносили жертвы, и он отметил одну вдову, помните, которая принесла две лепты. И он говорит, все остальные от скудости своей приносили, а она все пропитание свое. Это было пропитание дневное. То есть она для себя положила, что на сегодняшний день она готова отказаться ради того, чтобы посвятить эти деньги Богу. Она отказалась от собственного попечения. И это стопроцентное. Это не была десятина. Это даже была не 50-я часть. Это была стопроцентная часть. Иисус говорит, вот человек, который положил в себе, в своем сердце, таким образом послужить Богу, отдала все свое дневное пропитание. Когда мы взглянем книгу «Деяния апостолов», «Жизнь первой церкви», «Уникальная жизнь», то о них написано, что у них было все свое. Они продавали имение, приносили к ногам апостолов, и они это разделили между собой. Это уникальная жизнь, которую мы читаем в книге «Деяния апостолов», и многие мечтают вернуть бы ее сейчас, осуществить бы ее сейчас. Да? Кстати, ее пытались осуществить два брата по вере, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они пытались построить весь свой коммунизм, кстати, на основании книги «Деяния апостолов. Жизни первых людей». Это коммуна. Коммунизм, коммуна, когда люди живут, и у них все общее, когда существует равенство и нету классовой дискриминации, нету классового различия. Единственное, только для Карла Маркса проблема возникала – это Бог, потому что он господин, а мы его рабы, и еще проблема – в Библии не отменено было рабство. Вот. Там даже прописано, что нужно делать рабам, как служить своим господам. И для Карла Маркса это возникла большая проблема. Но на основании этого он хотел построить весь этот коммунизм. Результаты этого мы с вами хорошо знаем. Они хотели построить коммунизм без Бога, и этого не получилось. Но тем не менее, когда мы видим, что в книге «Деяния апостолов» у них все было общее, они жили хорошо, то со временем эта жизнь прекратила свое существование. Они не жили в обстановке, в которой все вокруг них было за них. Все было хорошо. Впоследствии, через несколько лет, произошла кардинально другая ситуация. Против них восстал как Ирод, как властелин. Против них восстали иудействующие. И они находились уже в тяжелом состоянии. И мы видим, что через несколько лет они даже стали испытывать нужду. Так что Павлу нужно было дать клич по церквам для того, чтобы для них собрать пожертвования. И вот здесь интересный момент, когда мы обращаемся ко второй главе послания, ко второму посланию Коринфянам, 8 глава, он коринфянам пишет о македонянах. 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 по 5 стих. «Уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, и я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». То, что здесь вот написано, 5 стих, не только то, что мы надеялись, то есть Павел совершенно не надеялся на македонян. Он видел их бедственное положение, и он не рассчитывал на их жертву. Но он говорит коринфянам, тем, кто это были богатые церкви в Коринфе, они не испытывали таких трудностей. И он им говорит о македонянах, которые находятся в очень тяжелом положении. И они говорят, несмотря на это, они готовы были пожертвовать всем не ради себя, а ради других своих братьев, которые испытывают такие же сложности. И они не думали о себе и не говорили, а мы тут что? Ну, посмотрите, что у нас-то происходит. Мы тоже в бедственном положении, неплохо было бы дать второй клич, чтобы потом позаботиться о нас. Они не думали такими критериями. Есть нужда, они услышали о ней, и несмотря на свою скудность, они приняли самое активное участие. И этому есть объяснение. И он говорит, 5 стих, «Потому что они предали себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей». Все то, что нам говорит Новый Завет о пожертвованиях, то есть он связан именно не только мы должны пожертвовать свои деньги, а в первую очередь Бог призывает нас пожертвовать самим собой. То, что происходило в Ветхом Завете, и то, что, чему был обязан Израиль, это они должны были содержать своих храм и левитов. Почему? Потому что они сами не принимали никакого участия в служении храма. Этим занимались другие люди. И поэтому весь Израиль обязан был содержать этих людей для того, чтобы они служили Богу вместо всего Израиля. И в тот момент, когда Израиль отказывался от этого, есть в Ветхом Завете, дальше среди пророков мало, то левитам пришлось пойти и работать. И Бог их укоряет за это. Он говорит, вы их оставили от попечения, а они должны нести служение. Но в Новом Завете картина служения совершенно другая. В Писании написано, что мы теперь все являемся служителями. Да? И что же теперь делать, нам самим себе платить? Мы теперь все служители. Но один важный момент – для осуществления полноценного служения должны быть служители, которые должны быть освобождены от служения, которым необходимо, чтобы они были тоже на содержании. И, кстати, об этом Новый Завет говорит. Если мы обратимся к нескольким посланиям, Евангелие от Луки, 1 Коринфянам, 9 и 5 глава, там говорится о том, чтобы мы принимали участие и поддерживали своих служителей. Особенно коринфянам Павел не раз говорил, что он говорит, я имею право жить от благовествования. Их поддерживали церква. И для того, чтобы они могли полноценно осуществить служение своей миссии, их поддерживали церква. Он говорит, единственное, коринфяне, я на вас не возлагал таких надежд. И, кстати, македоняне, они принимали тоже в этом активное участие. И он об этом говорит. Поддерживать своих служителей. Также нас призывают поддерживать вдов, сирот и неимущих, и тех, кто является странниками. К этому тоже нас Писание призывает прилагать к этому все усилия и принимать в этом участие. Да? И здесь поднимается опять-таки большой вопрос, что во всем этом нам нужны пожертвования. И мы, когда обращаемся к своим кошелькам, мы видим, что мы не способны и не можем все это осуществить. Да? И здесь очень много возникает вопросов того, что происходит в моем сердце. Я раньше бывало наблюдала, особенно в старом доме молитвы, у нас не было ящика, ходили с такой сумочкой, собирали пожертвования. И разные люди, в том числе и я, все клали по-разному. Одним было нормально положить, так, чтобы было видно, сколько кладется. Другие испытывали стеснение от того, что они не могут многое положить, и так в кулачке сильно зажимали. И чем удобно было, тут руку не просунешь, там вообще ничего не просунешь, кроме купюра. А руку можно было, и поэтому очень было удобно зажать эту купюру, чтобы никто не видел, сколько ты даешь, и положить. Почему? Потому что ты испытываешь некоторые сложности, что на тебя могут посмотреть не так. И ты не можешь дать столько, сколько могут дать другие. И в твоем сердце нет покоя. Я слышал одно из таких свидетельств, когда в одной церкви также шли, как с пожертвованиями, и мужчина, он планировал, я не помню, сколько он должен был положить, ну, скажем так, 10 рублей, то есть тогда были бумажные деньги, чаще всего, 10 рублей вроде бы, он достает бумажку, а у него, ну, скажем так, 100 рублей, а уже он достал ее, и другие увидели, а он не рассчитывал. Он хотел там с внуком, что ли, пойти куда-то погулять. Он не рассчитывал, что он отдаст столько денег. И он, скрипя сердцем, так положил, и все. И у него, вот, ну, все, понимаете, весь мир ушел из-под ног. Вот. Он не собирался этого делать. И вот он выходит из собрания, весь такой огорченный. Была осень. Он идет, и вот так вот листочки падают деревцев. И 100-рублевую купюру ему под ноги. И он услышал: «Забери, мне этого не надо». Знаете? Хотя человек дал на тот момент все-таки приличную там сумму, он рассчитывал на нее. Но Богу нужны ли такие пожертвования, когда мы отдаем не от чистого сердца? Или скрипя сердцем, или как Иисус сказал, многие кладут от чего? От избытка. От избытка своего. Потому что пожертвование, когда у тебя на это есть возможности, оно не является пожертвованием. Я однажды был на одной конференции, тоже, когда говорили о материальном, привели в пример, на юге небольшая церковь есть, там небольшая провинция, и там небольшая церковь. Пастор очень старый, ему тяжело посещать свое собрание, вести паству свою, а паства в основном заключалась где-то около 10 бабушек. И вот когда также был клич, то братья говорят: больше всех собрали 10 бабушек. По всем церквам сколько чего скидывались, больше всех собрали 10 бабушек. Не зная из-за этого, у них в скором времени появился молодой пастор. Вот. Что значит, хорошо вложились. Да? То есть, что же их подвигло пойти на такие пожертвования? И секрет тоже кроется в Писании. Что подвигло македонян пойти на такие жертвы? Несмотря на то, что сами находятся в тяжелом обстоятельстве. Тем, что они предали себя полностью Господу, а потом и готовы были братьям пожертвовать. Послание к римлянам, 1 глава, 12 глава, 1 стих говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, да, совершенную, угодную Богу для разумного служения вашего. Предоставьте себя в жертву». Бог в первую очередь желает, чтобы мы предоставили себя в жертву. И все наше дальнейшее служение, как материальное, так и все остальное, оно именно зависит от того, что мы предаем себя в жертву Богу, что мы себя готовы пожертвовать. И очень часто, когда мы планируем какие-то мероприятия, и когда мы думаем об осуществлении этого мероприятия, я вам скажу, больше всего мы как раз-таки страдаем не от отсутствия материального, от отсутствия человеческих ресурсов, что мы никак не можем найти братьев и сестер, которые готовы пожертвовать своим временем всем для того, чтобы осуществить какое-то мероприятие или служение. И сегодня, на сегодняшний день в церквах, в наших, это дефицит как раз-таки не то, что материального служения, а дефицит человеческих ресурсов. У нас сегодня очень много различной суеты. У нас сегодня много всего того, что покоряет нас. Да? И мы, к сожалению, на сегодняшний день не настолько готовы пожертвовать собой. Когда я тоже читал некоторые материалы, я нашел интересное свидетельство первых христиан. Одно такое свидетельство, это пишет Тертуллиан, 2-3 век, это апологет, очень такой яростный апологет христианства. Он писал письма в защиту христианства, не просто высокопоставленным, он еще писал и Цезарю. И вот он пишет: «То, что между нами есть действенная любовь, пишет Тертуллиан язычникам в знаменитом отрывке из апологетики, вызывает в особенности много подозрений. Смотрите, — говорят они, — как они любят друг друга. О да, воистину, это должно поражать их, потому что они друг друга ненавидят». Это он говорит о язычниках. «Как они готовы умереть друг за друга? Да так и есть, потому что они скорее готовы убивать друг друга. И даже то, что мы называем друг друга братьями, кажется им подозрительным просто по той причине, что среди них все братские чувства притворны. Но мы, помимо прочего, и ваши братья, так как обладаем общей природой, которую мать всем нам, хотя вы, беспутные братья, отрицаете свою человеческую природу. Насколько же более справедливо называть и считать братьями тех, кто признает единственного Бога своим отцом, кто принял того же Духа святости, кто пробудился от той же тьмы неопределенности к свету той же истины. И мы, единые в духе и в душе, не колеблясь, имеем все общее, кроме жен. Ибо для нас общность прекращается именно там, где другие люди ее практикуют». И здесь мы видим, что это первые века. Продолжение жить уникальной жизнью, семейной жизнью, такой вот братской, между христианами. И он говорит, что для нас это не просто пустой звук. И он защищается перед язычниками и говорит: для вас это непонятно по той причине, что вы ненавидите друг друга, готовы убивать друг друга, готовы пожертвовать другими, не собой. И он говорит, поэтому вам непонятны наши отношения. И Юстин Мученик говорит: мы, некогда жившие, служившие похоти, теперь наслаждаемся только моральной чистотой. Мы, когда-то следовавшие за волшебством, теперь посвятили себя вечному благому Богу. Мы, когда-то любившие выгоду больше всего, теперь отдаем то, что имеем для общего использования, и делимся со всеми нуждающимися. Мы, когда-то ненавидевшие и убивавшие друг друга, не любившие чужаков из-за разницы в обычаях, теперь после явления Христа живем с ними, молимся о своих врагах, стараемся убедить тех, кто ненавидит нас без причины, что они могут согласовывать свою жизнь со славным учением Христа и получить от правящего всем Бога тем же благословением, что и мы. Такова была жизнь первых христиан. И этот принцип, он жив и действен по сегодняшний день. И все то, к чему нас призывает Писание, это в первую очередь, согласно как послание к римлянам, свою жизнь пожертвовать Богу. Теперь нет тех людей, которые за нас бы служили Богу, которым нам нужно содержать. Теперь каждый из нас является служителем. И Бог желает, чтобы мы пожертвовали собой. Это непростой вопрос, он не происходит вот так моментально. Да? Левитам, скажем так, казалось бы, не было выбора. То есть, если он родился, все, его задача – это служить Богу. Но получается, что у нас есть выбор. Либо служить, либо не служить. Некоторые говорят так, потихонечку, как бы, куда уж нам, мы вот такие вот, вроде бы ничего не можем, это вы там, может быть, там поучились, или вы молодые, у вас есть. Вспомните тех 10 бабушек. Я не думаю, что они думали такими критериями. Пожертвовали. И это действительно бабушки кремень. Кто их знает, о них могут сказать. Эти бабушки, это бабушки кремень. Они находятся в обстоятельствах, которые далеко не в их пользу. Там, где они живут. И это далеко не, это не христианская республика, это мусульманская республика. И эти сестры, они до конца хранили свою верность своему Богу. И то, что касается дальнейшего материального служения, то есть первое – это предать себя Богу, и оно будет в основном определяющим фактором. И здесь он говорит о доброохотности, да, и очень часто мы слышим, и я тоже любил говорить о доброохотности, то есть, ну, по расположению сердца, о доброохотности, да. А наша доброохотность, она от чего зависит? Она будет зависеть либо от моей жадности, либо ее вдохновит Бог. И если она, моя доброохотность, будет зависеть от моей жадности, я доброохотно дам, ну, небольшую купюру. И все. Описание, оно разбивает меня. И когда ее читаешь, не знаешь, что с этим делать. 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стиха. «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающим любит Бог». Красивый стих. Нравится? Доброохотно дающим любит Бог. Если перед этим не было 6 стиха, а 6 стих, он портит всю нашу жизнь. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Это, конечно же, не в пользу, хотя некоторые там пытаются из этого сделать небесный маркетинг. Дашь 100 рублей, получишь 1000. Дашь 1000, получишь 10 тысяч. И вот начинаются такие вложения в небесный банк, как они говорят. Я однажды разговаривал, общался с представителями одной из таких деноминаций, в которых там «Вы дети царя» и вот это небесное вложение. Они сидят так, затылок активно чувствуют, там практически уже долба дотерли себе затылок. Они говорят: слушайте, мы, дети царя, в банк вкладываем, а никак концы с концами связать не можем. Что-то здесь не так. Либо купюры какие-то меченые, и они не срабатывают. Вот. Либо сама по себе идея как-то не работает. Но Бог не говорил о маркетинге. И не призывал нас к тому, чтобы мы вкладывали таким образом свои деньги. Доброохотно дающего. И это очень часто связано с тем, что да, мы начинаем с малого. И это не одноразовая акция. Я на сегодня для себя доброохотно готов 100 рублей в месяц отдавать. Доброохотно, доброохотно. Сердце мое сжимается, не сжимается. С удовольствием 100 рублей положу. И ничего не ёкнет. И я буду доброохотный, и мне кажется, что Бог мой доволен, потому что Он доброохотно любит. Но Он говорит: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот и будет пожимать щедрости. Да? То есть моя жертвенность, она должна расти. И это не является то, на чем я должен остановиться. Работать со своим сердцем. Все больше и больше жертвовать собой и предавать себя Богу. Вспомните, чего нужно больше всего оберегать. Писание нас призывает. Что нужно хранить больше всего? Хранимого. Кошелек, банковскую карту, сердце свое. Почему? Почему нужно хранить больше всего сердце свое? Из него источники жизни. И вот здесь как раз-таки нам нужно обернуться в нашу внутренность. Нам нельзя останавливаться на том, что у нас есть. Если мы действительно хотим, чтобы дело Божье осуществлялось, чтобы в нашем городе миссия осуществлялась, чтобы в нашем городе наши служители не получали просто поддержку от церкви, а были нормально обеспечены для удовлетворения служения и могли обеспечить и служить вполне нормально, они должны и получать нормальную поддержку от церкви, поддержку, а быть на довольстве у церкви. И когда возникают вопросы, что нужно служить, когда мы говорим о миссии церкви здесь, на этой земле, то для нас не должно возникать вопрос и задумываться, интересно, кто на это согласится. Представьте, сколько нас, а мы сидим и думаем, а кто может на это согласиться? И кто на это может пойти? И с кем бы это можно было бы осуществить? Когда нас, к сожалению, на сегодняшний день уже меньше 100. Но церковь, она либо умрет с нами, либо у нее появится будущее. И здесь зависит от нас, что мы передадим новому поколению, что они возьмут и понесут, и будет ли это. Либо это все остановится здесь на нас. И эта церковь здесь, она умрет вместе с нами. Пожертвование, пожертвовать собою. Еще раз говорю, это не является одноразовой акцией, когда это по щелчку, все, я готов. Это путь, к которому призвал нас Бог, постепенному пожертвованию. Жертвовать всем, что у меня есть, потому что все то, что у меня есть, дано им. Это в первую очередь должно пройти через мое принятие, через мое сердце, что я теперь готов это все посвящать Богу ради того, чтобы Его воля здесь исполнялась, на этой земле. И тогда эта щедрость наша, наверное, не будет знать границ. И то, что писалось о македонянах, может звучать и про нас. Бог благословит. Бог верен своим обещаниям, он никогда не остановится. Бог будет осуществлять свою волю. Нам нужно, чтобы мы были теми, через которых эта воля будет осуществляться. Поэтому я призываю вас сейчас к молитве о том, чтобы мы не то, что, знаете, вот дали обещание. Мне кажется, есть не зря такое, что как можно Бога насмешить? Расскажите ему о своих планах. Но стараться принять решение и просить Бога помощи о том, чтобы это решение, оно не заглохло сегодня на этом собрании. Чтобы Бог помог нам дальше с этим решением идти и развиваться. Чтобы менялось наше сознание, менялось и расширялось наше сердце. Чтобы мы готовы были осуществить эту миссию и готовы были пожертвовать всем тем, что у нас есть. Ради того, чтобы Его воля осуществлялась. Чтобы Его имя прославлялось. И эта миссия здесь осуществлялась. И чтобы эта церковь, она продолжала дальше свое существование, осуществляя Его миссию здесь, на этой земле. И упаси Господь, и спаси нас всех, чтобы нам остановиться, и не дай Бог, чтобы эта церковь умерла вместе с нами. Поэтому мы сейчас, как я всегда прошу, в тишине перед Богом исповедуемся, что суета поглощает нас. Порой жадность есть, есть зависть какая-то. И не всегда мы готовы пожертвовать всем, потому что мы любим себя и много хотим для себя тоже. Ну вот. И пусть Бог выведет нас из этого состояния, и пусть поможет нам пожертвовать собою ради Его служения, ради того, чтобы Он прославился. Аминь.